я могу не тревожиться. А наверху, в своей комнате, Розмари долго еще сидела у окна, глядя через залитый лунным светом сад на далекую сияющую гавань. Она испытывала неясную грусть и беспокойство. Неожиданно она почувствовала, что устала от грез, которые давно утратили свою свежесть. А под окном неожиданно налетевший легкий ветерок рассеял по саду лепестки последней красной розы. Лето прошло. Наступила осень. Глава 14. Вдова Алика Дэвиса наносит визит в дом священника. Джон Мередит медленно брел домой. Сначала он думал о Розмари, но к тому времени, когда он спустился в долину Радуг, совершенно забыл о ней и размышлял уже об одной из особенностей немецкой теологии, тему которой затронула в разговоре Эллен. Он прошел через долину Радуг и даже не заметил этого. Очарование долины Радуг было ничто в сравнении с увлекательностью немецкой теологии. Добравшись до дома, он прошел в кабинет и снял с полки объемистый том, чтобы посмотреть, кто же был прав, он или Эллен. Он просидел над книгой до рассвета, погруженный в богословские премудрости. У него возникла совершенно новая гипотеза, и целую неделю после этого он увлеченно развивал ее, не отвлекаясь ни на что, словно идущая по следу ищейка, полностью забыв о мире, приходе и семье. Он читал день и ночь. Он не выходил к обеду, если поблизости не было Уны, чтобы притащить его к столу. Он больше не вспоминал ни о Розмари, ни об Эллен. Старая миссис Маршалл с другой стороны гавани тяжело заболела и послала за ним, но ее записка осталась незамеченной и продолжала пылиться на письменном столе мистера Мередита. Миссис Маршалл поправилась, но так никогда и не простила его. Молодая пара пришла в дом священника, чтобы обвенчаться, и мистер Мередит с нечесанными волосами, в домашних тапочках и полинялом халате откликнулся на их просьбу. Начал он, правда, с чтения заупокойной службы. И даже успел дойти до «пепел к пеплу, прах к праху», прежде чем у него возникло смутное подозрение, что он говорит не те слова. «Помилуйте», — пробормотал он рассеянно, — «странно, очень странно». Невеста, чрезвычайно слабонервная, заплакала, а жених, его нервы были в полном порядке, засмеялся и сказал: «Прошу прощения, сэр, но, кажется, вы нас хороните вместо того, чтобы поженить». «Извините», — пробормотал мистер Мередит так, как будто это было не так уж важно. Он перешел к венчальной службе и прочел ее до конца. Но невеста всю оставшуюся жизнь не чувствовала себя правильно обвенчанной. Он снова забыл о молитвенном собрании, но это не имело большого значения, так как вечер оказался дождливым, и никто не пришел. Он, возможно, забыл бы даже о воскресной службе, если бы не миссис Дэвис, вдова Алика Дэвиса. В субботу после обеда к нему в кабинет зашла тетушка Марта и сообщила, что в гостиной находится миссис Дэвис, которая желает его видеть. Джон Мередит вздохнул. Миссис Дэвис была единственной женщиной в Глене, вызывавшей у него отвращение. К несчастью, она была также самой богатой из его прихожанок, и попечительский совет предупредил мистера Мередита, чтобы он старался ничем не обидеть ее. Мистер Мередит редко думал о таких житейских вещах, как собственное жалование, но попечители были более практичны. К тому же они отличались хитростью и, даже не упоминая о деньгах, сумели исподволь внушить мистеру Мередиту, что ему не следует раздражать миссис Дэвис. Не будь этого, он, вероятно, совершенно забыл бы о ее визите, как только тетушка Марта вышла из комнаты. Но предостережения помогли. И с досадой отложив том Эвальда, он прошел через холл в гостиную. Примечание. Георг